Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сайт BBC опубликовал полный список президентов стран, которые поедут в Москву на 9 мая и не поедут. Специально проведено такое исследование в сравнении с 2005 годом по каждой стране. Журналисты, согласно сведениям, опубликованным в прессе этих стран, напечатали, кто решил ехать, кто решил не ехать и кто еще ничего не решил. Тут очень серьезный большой перечень составлен, мы будем его обсуждать сегодня. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Майкл Бом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш президент не едет, Майкл, на парад к Дню Победы. Будете за него отдуваться сегодня, объясняться. С нами на связи Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ангела Меркель тоже не едет на парад Победы. Мы спросим у Бориса Райтшустера, вот узнаем его реакцию личную и реакцию немцев на то, что не случится этого, не приедет она. С нами на связи Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Глеб, представитель принимающей стороны, это к Глебу не поедут. Это как бы вот он должен обидеться на тех президентов, которые не явятся в Москву на это мероприятие. Ну, я не знаю, может быть, и не обидятся. Мы спросим об этом Глеба. И с нами на связи Василий Головнин. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Василий, собственный корреспондент и Тартас в Японии, и лидер Японии тоже не приедет в Москву на эти торжества. И мы тоже узнаем у Василия, почему он не приедет. И также мы поговорим, вот забежим потом совсем немножко вперед и поговорим о 3 сентября, когда Китай будет ждать к себе лидеров стран на празднование победы, 70-летия победы над Японией, соответственно. Вот об этом мы будем говорить сегодня, уважаемые слушатели. И к нам подключится через какое-то время, он полетел в Калининград, наш коллега Иржи Юст, чешский корреспондент. Тут целая интрига вокруг приезда и неприезда президента Чехии в Москву. Тоже мы это обсудим сегодня. Итак, вот я хочу сразу же спросить Бориса Райтшустера. Вот лежит сводная таблица здесь, что 10 лет назад лидер Германии на тот момент, кто был премьером, я уж не помню, в 2005 году, был на торжествах в Москве. Сейчас
и
нет.
Американский президент.
Как? Да, и американский президент тоже самое, Майкл подсказывает. Как сейчас отреагировали граждане Германии на решение канцлера не ехать, не приезжать в Москву? Какой была реакция, когда это решение было озвучено?
Я думаю, реакция была достаточно слабая, потому что это достаточно мало интересует тут общественность, то есть таких больших откликов не было. Я думаю, что 95% немцев об этом вообще это даже не приняли к сведению. Те, кто приняли, я думаю, большинство считает это правильным, потому что когда у нас ситуация, когда Россия воинственным образом нападала на соседнюю страну, аннектировала части соседней страны, когда она стоит там с военными действиями, которые там все время есть, это не то время, когда можно совместно праздновать. Это если ваш сосед с вашим другом там постоянно в драку вступает, его атакует, вы же его тоже на его день рождения как бы туда приходить и делать вид, что ничего не случилось. Это, по-моему, невозможно. Это было бы лицемерие. И поскольку у нас лицемерие еще не стало таким постоянным фактором в политике, как в России, я считаю, это очень закономерно, что наши политики туда не ездят. Я это полностью одобряю.
То есть, Борис, это вписывается в ту политику, которую ведут сегодня по отношению к России лидеры западных стран, что никакой праздник, никакая святая дата не способна изменить вот те отношения, которые сложились сегодня, и нельзя сделать исключение даже ради вот такого торжества.
Я думаю, мы готовы в любой момент это делать, если военные действия прекратятся, если будут прекратить это наступление, эти военные действия в соседней стране, поставку оружия, тогда не нужна дата, хоть завтра, хоть до 9 мая, мы это ждем с нетерпением, но пока это продолжается, знаете, с одной стороны праздновать победу, конец войны, а с другой стороны продолжать эту войну, ну, это только в медицинском медицинских терминах можно еще описывать, а тут в политических.
Ну вот смотрите, а с другой стороны, я разговаривала с одним очень известным, ну, знаменитым российским дипломатом, но поскольку мы неформально разговаривали, я не буду называть фамилию, но он сказал следующее, что ведь это же можно было использовать как повод для того, чтобы, ну, не то чтобы помириться, да, мы в таких терминах он не говорил, он говорит, как повод для того, чтобы вот все-таки вступить в этот контакт, все-таки наладить как-то отношения, может быть, эта дата, это совместное празднование помогло бы что-то сдвинуть, что-то бы улучшить. Вот вы так не считаете, что...
У нас год назад именно это пробовали, когда там была встреча в Нормандии, когда этот шасший минский переговор, они называются нормандийский формат, и что у нас из этого вышло, что год после этого продолжаются военные действия. Я знаю, что многие так думают, как тот дипломат, с которым вы говорили, и я думаю, и в немецком правительстве очень многие, которые поддерживать этого мнения, который говорит, это возможность поговорить. Я лично и многие другие придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что когда одна сторона постоянно нарушает эти договоренности, когда она продолжает воевать, тогда говорить то надо, но не надо праздновать совместно.
Понятно. Я очень хорошо поняла ваше мнение, Борис. Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Вот такая позиция. И Глеб Черкасов, я бы хотела получить ваш комментарий. Вы понимаете, по крайней мере, вы понимаете лидеров тех стран, которые отказывают в визите в Москву, именно исходя вот из этих соображений, что не до праздников совместных, когда фактически война, нельзя делать исключение даже ради празднования такой великой даты.
Я хочу сказать, что когда мы делали такой же список, как у BBC, он есть у нас на сайте, я внимательно читал мотивы отказа от участия в торжествах. Я хочу сказать, что я могу понять мотивы только в одном случае. Я могу понять мотивы президента Украины Петра Порошенко, потому что, ну, ему действительно было бы это сложновато. В остальном, это есть некая такая дипломатическая недосказанность, достаточно традиционная для современного мира. Она состоит в том, что отношения-то не прерваны, и контакты не прерваны. И не прерваны никакие, в том числе и дипломатические разговоры. Но это вот такая демонстрация. Поскольку вы не очень хорошем состоянии, то мы к вам не приедем. Вы назвали меня принимающей стороной, я никакое не официальное лицо. Но, может быть, если бы я мог советовать, я бы посоветовал сделать это у нас более внутренним праздником. Ну, потому что есть традиции, и для населения нашей страны это действительно очень важно. Ведь, продолжая эту тему, я могу понять, в чем причины стран СНГ, лидеров стран СНГ, которые не приехали, да, потому что они очень взволнованы. Вот. Но дальше, мне кажется, это в какой-то степени натяжкой.
То есть вы считаете, что для того, чтобы не нарываться на отказ, не нужно устраивать такие большие, шумные, колоссальные приглашения, списки приглашенных?
Нет,
вот даже я просто напомню, что в конце года Юрий Ушаков, помощник президента, пытался огласить такой список, потом сказал, что он гигантский, он не поддается никакому оглашению, потому что приглашены все участники антигитлеровской коалиции, ближайшие союзники, партнеры, самые крупные, влиятельные члены страны БРИКС и так далее. То есть огромный список. Может быть, и не нужно этого было с самого начала, зная, что, скорее всего, последуют отказы.
Этого гарантировать никто не мог. Я не думаю, что надо было отказываться от приглашений. Другой вопрос, что уже сейчас, может быть, стоило сделать это более внутренним праздником. Праздником для себя. Вот кто приехал, хорошо, всех мы рады видеть в гостях. А кто не приехал, не приехал. Мне кажется, что об этом разговаривается больше, чем оно того стоит, на мой взгляд.
Спасибо, Глеб. Я хочу перед тем, как передать слово Майклу, я все-таки перечислю страны, которые изменили свое решение по отношению к 2015 году. Смотрите, вот решили не ехать, точно. Австралия, при этом вот Австрия идет следующая, они еще думают. Австралия точно не едет, Бельгия, Болгария. Очень странно, что здесь пишется Белоруссия, не решили. Вот для меня это непонятно, что значит Беларуси не решили, но тем не менее. Итак, не едут Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль не едет. Вот я бы хотела получить, может быть, комментарий у кого-то из коллег по этому поводу. Канада, Латвия, Литва, Люксембург не едет определенно. Молдавия нет, Нидерланды нет, Норвегия нет, Польша нет. И
Лесота, да.
Словакия...
Лесота, да.
Да, Лесота, да, Лесота, да, едет. Словакия нет, США нет, Туркмения не решили, Украина нет, Финляндия нет, нет также Хорватия, Черногория не едут, Чехия нет, ну, Чехия отдельная история, вот Иржи с нами уже на связи, мы обсудим. Швеция нет, Эстония нет, ЮАР нет и Япония нет. Вообще, вот я сейчас читаю список стран, чувствую себя как на конкурсе Евровидения. Только они дают баллы, а здесь вот да или нет отказы. И практически все они были в 2000, вот тут рядом список 2005 года, все они были на торжествах. Вот, Майкл, теперь скажите, пожалуйста, вы, как вы все это оцениваете? Может быть, и о США, и о других странах, может быть, ну, тут даже и делить-то нет смысла по странам, потому что, в общем, мотивация общая, правда же?
Ну, моя позиция ясна, я писал об этом. Между прочим, я не, как вы знаете, я не являюсь сторонником политики Кремля по поводу Украины, но вместе
да
с тем...
Да что вы?
Вместе
я
с тем,
думала, вы прям вот оттуда к нам.
У меня много претензий, но да. Вместе с тем, я не согласен принципиально с Борисом, что это продолжение той войны. Но это разные вещи, это огромные, две большие разницы между Второй мировой войны и сегодняшним конфликтом. Да, не приехать, это протест, это демарш дипломатический, это один из видов санкций, это продолжение санкций против России, но я считаю, что эти санкции в данном случае неуместны. Ну, вместе с тем, я понимаю позицию Обамы и других президентов, это будет особенно Обамы, это будет предельно неловко сидеть и смотреть на оружие, которое может превратить США в радиоактивный пепел. Но можно найти формулу, чтобы...
Ну, вообще-то раньше оно всегда могло превратить США в этот пепел. И в 2005 году могло...
это озвучало недавно.
Да, но это не звучало.
Это всегда может быть, но
да.
Это первый раз, когда...
Но не обещал никто,
да,
этого
когда
сделать.
Напрямую было такое обещание или угроза, или скрытая угроза. Поэтому, ну, можно найти формулу, понимаете, Обама мог бы приехать и не присутствовать на параде. Ну, вообще, вот, военный парад, это не очень в западной традиции. То есть, можно отсутствовать на параде, но показать уважение именно тем жертвам и признать вклад, огромный вклад, который, конечно, Советский Союз внес и потерял, и уровень жертвы. Поэтому... Я считаю, что это ошибка Обамы, но он так решил.
Он так решил, понятно. Ну, кстати сказать, довольно странно приехать не идти на парад, потому что парад – это главное событие. Все же понимают, что вот парад – это главное событие. Странно, человек приезжает и не идет на парад. А куда он идет? На
прием? Нет, но это как компромиссный вариант. Видите, Меркель выбрала свой компромиссный вариант.
Она...
Приехать, но не на 9 мая. Обама мог бы приехать на 9 мая, но не на параду.
Но прежде их это само участие в парадах прежде их все-таки не смущало. То есть вот этот военизированный парад, не очень близкий западной традиции, тем не менее, они его посещали и как-то вроде бы без претензий. Теперь этого нет.
Ну, я не думаю, что это кардинально что-то решило бы. Я не думаю, что из-за этого... Все равно Обама как бы хромая утка, и кардинально улучшить отношения с Россией одно 9 мая не сделало бы. Но это было бы очень хорошо, потому что мы будем с Путиным надолго, я так думаю, я так подозреваю.
Надеетесь.
Поэтому вот это хороший шаг, я думаю, что это все равно он помог бы улучшить
все-таки так,
российско-американские да? отношения даже с новым президентом. Поэтому, но...
Вот так решили. Глеб, я перед тем, как Василию слово передать, я все-таки уточню у вас. А вы не в курсе? А вот Израиль, мне интересно, потому что позиция Израиля какой-то была же особенная. И скорее пророссийская, и скорее в поддержку России во всей этой истории с Украиной. А почему они приняли такое решение?
Мне трудно судить. Возможно, они еще смогут его поменять. Причин не объясняют. Мне кажется, что сейчас это будет еще больше усмещено политикой, потому, ну, в связи с последними событиями в Иране, вокруг Ирана, но и особенно поставками С-300, но мне кажется, это тоже в каком-то смысле не очень уверенно. По крайней мере, Израиль мог бы дать и какие-то объяснения. Ничего бы страшного не случилось, если бы эти объяснения поступили.
Да, это, ну вот вы согласны, что это немножко удивительно, правда? Согласны?
Знаете, я скажу так, да. Что мне вся эта история, во-первых, кажется удивительной, потому что я согласен с предыдущим коллегой, что можно было найти разные формы. А во-вторых, я хочу сказать, что вот вся эта прекрасная история с неприездом на праздники, она рассчитана на две внутренние истории. Первая внутренняя история для своих стран, и в этом смысле страны СНГ в достаточно выигрышном положении, те, кто не едет. А во-вторых, эта история будет очень хорошо и подробно выкручена у нас для внутреннего потребления соответствующими государственными СМИ и окологосударственными СМИ, которые скажут, ну вот видите, это последнее подтверждение, да, я думаю, что креатив тут, к сожалению, зашкалит.
А что, подождите, а что, нет, а я не поняла, вот я не настолько креативна, как они, а что подтверждает что, вот что они выкрутят из всего этого?
Они, слушайте, я не хотел бы давать никаких советов,
нет,
да,
я готов предположить,
что они скажут, что не приехав на парад в честь победы над фашизмом, те или иные страны расписались в том, что они такие и есть. Что вот все, что мы о них говорили, что они почти фашисты, да, вот там возобладало. Да, и поэтому они просто опасаются приблизиться к Красной площади. Вот что-то такое обязательно прозвучит, да, особенно если будет накаляться ситуация и на юго-востоке Украины, и в других регионах. Вот вполне такое может прозвучать, и это будет, к сожалению, услышано.
Я хочу добавить, что вспомните параду 2007 года. Вы помните, что Путин сказал на этой параде? Он воспользовался случаем, чтобы... Ну, он намекнул на то, что внешняя политика США очень напоминает ему Третий Рейх. И это был огромный шум из-за этого. Поэтому мы уже... Я думаю, что если бы Обама приехал, Путина хватало бы здравого смысла, чтобы это не повторить. Но мы уже знаем, что он способен именно пользоваться... 9 мая, чтобы сделать такие, ну, громкие, вызывающие скандальные заявления.
Ну, то есть при нем бы он этого не сказал, а вот за спиной, то есть когда его рядышком нет, он не в гостях, можно что угодно себе позволить.
Ну да, но я поэтому я говорю, что я думаю, что и это сидит у Обамы, может быть, но не напрямую, но какой-то намек, чтобы подставить Обаму, поставить его в очень неловкое положение, ну, то, что было сказано, то есть знак равенства между, в кавычках, фашистами в Киеве и фашистами...
В Вашингтоне.
В Вашингтоне и фашистами, которых мы вместе победили, во Второй мировой войне.
Во Второй мировой. Да, понятно. То есть победители фашизма сами превратились, в конце концов, в них. Василий Головнин, здравствуйте еще раз. И объясните нам, пожалуйста, вот эту ситуацию, когда лидер Китая едет на праздник, а лидер Японии не едет. И вот, мы, если можно, мотивацию и тех, и других. И Китай, который мы, в общем, понимаем, но все равно хочется интересно вас послушать. И почему японцы приняли такое решение все-таки?
Ну вот, глядите, если в Европе все более-менее понятно, кто едет, кто не едет, то в Азии по-прежнему сохраняется значительный компонент интриги таких вот наших азиатских типичных закулисных ходов. И, как вы абсолютно верно говорите, незыблемо едет один китайский руководитель, председатель КНР Си Цзиньпинь. Это железно, потому что это решение принято постоянным комитетом Политбюро ЦК КПК, это сдвинуто быть не может. Он едет в Москву как руководитель второй величайшей державы планеты, участвует в мероприятиях, стоит на параде, зная, что в ответ 3 сентября руководитель России также приедет в Пекин и примет уже участие в китайской игре. Так что здесь все роли распределены. Японец, премьер-министр Японии Синдзо Абе, ехать не мог по ряду обстоятельств. Ну, в первую очередь, потому что никто из семерки не едет. И семерки ведущих, так сказать, промышленно развитых демократий, и он, конечно, ехать не мог. Хотя очень-очень хотел. Японцы безумно хотели участвовать, они хотели развивать и укреплять отношения с Россией. Тем более, что прецедент был создан, что для японцев важно, 10 лет назад тогдашний премьер-министр Японии на 9 мая в Москву ездил, несмотря на отсутствие мирного договора, несмотря на то, что японцы считают, что Советский Союз вероломно в 1945 году вступил в войну и отнял их территории, но тем не менее, тогда японцы поехали, и сейчас бы, конечно, японский премьер поехал. Поэтому они ищут какой-то заменитель. Именно из-за того, что они боятся, что Китай использует мероприятие по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны и разгрома капитуляции Японии 3 сентября для своей жестко ведущейся антияпонской кампании. Поэтому, хотя Абе, премьер-министр Абе в Москву не едет, он ищет пути каких-то контактов. Сейчас вот в печать вброшено было сообщение о том, что, может быть, японцы будут предлагать устроить встречу с президентом России в августе в Астане. Там будет премьер-министр Японии с визитом, и не исключено, как они считают, да, там же будет чемпионат мира по дзюдо, и чем черт не шутит, может быть, и президент России там окажется, и, может быть, перед этими сентябрьскими празднованиями и торжествами в Пекине там удастся все-таки японскому премьеру с президентом России переговорить и как-то, в общем-то, разрядить обстановку накануне сентябрьских торжеств в Пекине, когда китайцы обещают устроить грандиозный военный парад. Они вообще расценивают все это как огромное, важнейшее мероприятие для повышения мирового статуса Китая. Это как бы вторая Пекинская Олимпиада. Они ждут, что там, кстати, в отличие от Москвы, будут все, включая Обаму.
Василий, извините, я вас прерву. Причем Обаму в этом случае военный парад не смутит.
Китайцы пока, они даже не говорят, кому они разослали приглашение. Сказано только, что всем странам, участвовавшим, они это называют война сопротивления японской агрессии. Ну, а мы знаем, кто это был. Это был, естественно, Советский Союз. Это были Соединенные Штаты Америки, которые оказывали бы значительную помощь. Ну, правда, не китайским коммунистам, которые сейчас у власти, а Чан Кайши, который на Тайване. Но это не важно. Но это были англичане, это австралийцы, Новая Зеландия. Это канадцы, это нидерландцы и так далее по списку. Там много будет. Они хотят, чтобы были в Пекине все. Но главное, им нужен Обама. Китайцы ждут Обаму, потому что они хотят показать, что на трибуне великий Китай, а рядом с ним огромная и великая держава Америка, и они вместе, Америка признает и присутствует, и освещает этот гигантский китайский юбилей, 70-летие победы над маленькой Японией. Вот такие интриги безумные есть. Здесь появляется уже шанс у японцев, потому что японцев китайцы тоже пригласили на эти мероприятия, как страну бывшего агрессора, вот идите, приезжайте, покайтесь, признайте свои отдельные недостатки в недавней истории. Вот. Поэтому здесь очень много интересного. Японцы пытаются шантажировать китайцев, что Абе в Пекин не поедет, надеясь, что китайцы испугаются того, что тогда Обама не поедет. В общем, страшные интриги. И еще больше интриги, естественно, связаны с северокорейским предводителем Ким Чон Ином. Куда он поедет, где будет участвовать, вокруг этого масса интересного.
Это действительно очень интересно, приедет ли он в Москву, если раньше он вообще никуда. Вот давайте все, кто сейчас есть, прогнозы соберем, а потом проверим. Вот ваш прогноз, приедет, не приедет в Москву, Майкл.
Я хочу просто добавить, что вот это обоюдное желание и у Китая, и у США видеть друг друга и праздновать друг друга, это лишний раз показано, столько крепок союз между США и Китаем. И настолько это основано на тесных и огромных экономических связок, от чего очень не хватает в российско-американских отношениях. И из-за этого вот очень много проблем, потому что ничего не связывает, очень мало, скажем так, связывает Россию со США в экономическом смысле.
Да.
И это просто очень помогает вот это, всем этим спорам.
Но здесь же очень интересный момент, вот который вот даже интересно очень услышать, что вы скажете. Ведь в России сейчас, когда Запад отвернулся от России, что какая мантра? Ну, зато мы с Китаем. Вот у нас сейчас с Китаем. Да. Зато с Китаем. Но это, по-моему, иллюзия, если сравнивать отношения США с Китаем и Россия с Китаем.
Несравнимо. Это несравнимо.
Василий, вы точно считаете, что если, вот если говорить о приоритетах, кого важнее увидеть китайцам у себя на празднике, то, наверное, это все-таки США определенно.
Ну, здесь такого выбора не стоит, поскольку президент России приезжает в любом случае.
И он рано об этом заявил еще в феврале, они сказали, приедем, так постарались.
Это под сомнение не ставится, и, естественно, китайцы будут подчеркивать огромный вклад Советского Союза в разгром тех же японцев, кстати. Но, конечно, к сожалению, для меня, как для гражданина России, гвоздем программы по китайским замыслам должен быть Обама, конечно. И в этом нет никаких сомнений. Именно как подчеркивание американского признания особого статуса Китая, как такой равной великой державы.
Россия, конечно, нужна Китаю, но в каком качестве? Вот в чем вопрос, вот в чем фишка. Качество союза, конечно, абсолютно другое, и по качеству более низкое. Я имею в виду, зачем России нужна Китаю, это мы все знаем.
Ну, если вот подводить итог вот этому японскому случаю с парадом, все-таки вернуться к параду, Василий, то можно сказать, что это решение абсолютно увязано с решениями партнеров. То есть самостоятельно принять решение не ехать, то есть, извините, наоборот, ехать, Япония бы не смогла, просто не смогла бы в этой ситуации, чисто политически не смогла, если бы даже захотела.
Это просто исключалось, потому что никто из лидеров большой семерки не едет, и они, конечно, японцам выпячиваться в этой ситуации было бы немыслимо. И тем более дерзить американцам, своему единственному защитнику в этом печальном дальневосточном мире, где так много опасностей для Японии.
Иржи, я как раз хотела сказать, Иржи, что вот особенно интересно в связи с этим перейти к вашему примеру, потому что ваш президент ни с кем, почему-то вот японцы, видите, увязывают свое решение с решением партнеров, считают неуместным и бестактным, может быть, по отношению к ним приехать в то время, как они отказались, а вот ваш прекрасный президент решил ехать в какой-то момент, сейчас, по-моему, там изменилось решение, он решил ехать, хотя с некоторыми оговорками, может быть, не так самоотверженно сказал, что, по-моему, по ГУМу погуляет, или что он там сказал?
Нет,
он,
это шутка.
Это мы так пошутили, но он сказал, что он на параде не будет, а будет где-то еще. Но, тем не менее, это такой вот эпатаж, а вот я приеду один. Вот расскажите, пожалуйста, почему он принял такое решение, что, как отреагировали в Чехии в связи с этим на вот его такой демарш по отношению к другим европейским лидерам?
Ну, я бы не сказал, что был демарш, потому что, конечно, в Чехии шла очень большая и довольно эмотивная дискуссия, надо ли вообще ехать в Москву и надо ли вообще принимать участие, если поехать в Москву, в военном параде. Потому что, если честно, для нас, в том числе и для меня, этот военный парад, как бы это ни называлось, не самое главное мероприятие. Но мы же вспоминаем 70 лет от конца Второй мировой войны. Да? Мы даем дань всем жертвам и нашим защитникам, победителям, которые освободили в том числе нашу страну. Поэтому парад, ну это хорошо. Танчики проедут по Красной площади, это разве дань этим ветеранам, или этим защитникам, или вообще тем, которые свою жизнь отдали за большую победу. Тем более и в Чехии не нравилось то, что президент демократической страны будет на трибуне стать в одном ряду с авторитарными лидерами, в том числе северокорейским диктатором. Поэтому и чешское правительство, которое является основным и определяющим органом внешней политики Чешской Республики, поставил Земана перед условием. Да, если вы хотите поехать в Москву, пожалуйста, если хотите принимать участие в параде, это уже будет за ваши деньги. И, конечно, Милой Земан два раза подумал и согласился на это условие, потому что не хотел вносить разлад, скажем так, в чешское правительство. Надо еще понимать другое. А то, что это была игра Милоша Земана для внутреннюю публику, потому что он любит, ему нравится быть центром как-то скандала, привлекать внимание. Да, поэтому, увы, российские СМИ поддались на эту уловку, с большим удовольствием тиражировали, как он якобы разругался с американским послом, и на самом деле потом оказалось, что американскому послу закрыта дверь только на одну определенную встречу. Земан вернется из Москвы и будет работать, как и в прежнем режиме, потому что у нас связывает совсем другие темы, намного важнее, чем какая-то поездка при всем уважении к этой годовщине в Москву. Я бы еще хотел сказать другое. Здесь обсуждалась поездка и словацкого лидера. Конечно, президент Словакии не приедет в Москву, но приедет, вероятно, словацкий премьер Фицо, Роберт Фицо. И как раз во время парада, это заявил пресс-секретарь нашего президента, произойдет встреча словацкого премьера и чешского президента Милоша Земана. Да, то есть им будет чем заняться. А мне очень понравилась инициатива, которую выдвинул как раз словацкий президент Андрей Киска, и он этим и объяснил, почему в Москву не приедет. Он сказал, что в тот день лучше не ездить на парады, а скорее зажечь свечи на гробах освободителей, которые отдали жизнь за свободу нашей страны.
Ну, Ирша, вы же понимаете, что это все уже такие дипломатические уловки, потому что там 10 лет назад, знаете, свечи, это, конечно, тоже святое, все понятно, но почему-то 10 лет назад все прекрасно ехали на этот парад, и никто не говорил,
что... сейчас, Лена, извините, да, потому что сейчас вот вся эта тема парада, это очень политизировано, и очень многим политикам это не нравится, несмотря на их, скажем так, политическую ориентацию или геополитическую ориентацию, да. Потому что вот это накал страстей, который связывается как раз с этим парадом. Вы же тоже сказали, да, тот, кто не приедет на парад, уже его загоняют там в ящик фашистов, да. Ну, это же бред, ну, извините мне. Это у нас есть свое отношение к освободителям, и, конечно, трактовать это государственные российские могут как угодно, но я считаю, что эта политизация этой победы неуместна. И так это понимают многие европейские политики, в том числе Ангела Меркель, которая приезжает 10 числа.
Ну да, возложить именно цветы.
То, что Буш приехал 10 лет тому назад, и до этого Клинтон 15 лет тому назад, ну это понятно, потому что не было украинского конфликта, не было повода отказаться. Поэтому здесь нет нестыковки. А что касается инцидента с чешским президентом, здесь это очень сильно раздувалось в России.
Да. Что на него оказано было давление,
да, американское. Да, опять американский диктат, что все лидеры Европы, они марионетки США. Это, конечно, не так. Это нормальный процесс в любом союзе. Конечно, роль США крупная в этом союзе, но всегда есть обмен. И давление идет в двух направлениях. И европейские страны давят на США. Ну, помните, как Меркель давила на США по поводу поставки оружия. Поэтому это нормальный процесс. И в союзе есть разногласия. И все давят друг на друга. Поэтому, но мне не понравилось, как это очень раздувалось и было примитивно изложено здесь, что опять американский диктат. Это не, и, ну, очень много разногласий. Помните Иракскую войну? Только 5 членов НАТО поддерживали США. Поэтому они не В России очень часто говорят, что пляшут под американскую дудку. Это самая любимая формулировка. Это конечно, не так.
Но,
не всегда так, скажем так.
Во-первых, в самой Америке не пляшут под американскую дудку. Там идет по поводу, я всегда говорила, что по поводу Ирака, какие сумасшедшие были дискуссии, да, с самого начала. Глеб, я хочу спросить вас. Вот сказал Ир же одну вещь. Как посмотрят... Ну, вот он напомнил нам о том, что, конечно, как-то будут смотреть на... Как-то будут разглядывать то, собственно, о чем вы сказали, будут под увеличительным стеклом рассматривать вот этих вот лидеров, которые не приехали, как-то будут комментировать их неприезд. А вот вам не кажется, что лидеры, которые приехали, тоже окажутся в каком-то смысле под огнем? Ну, не то чтобы критики, но некой неприязни. Я совершенно уверена, что, как вам кажется, может быть, я ошибаюсь, что на Украине или в Украине, как принято там говорить, любой приехавший лидер в Москву, вот может ли такое быть, что это будет рассматриваться как антиукраинский демарш?
Ну, безусловно, там найдутся люди, которые будут это рассматривать как антиукраинский демарш. Там всегда найдутся люди, которые любое движение готовы так воспринять. Но это же выбор вполне себе очевидный. И вот под гораздо более тяжелым прессом окажутся люди, которые не приедут в Москву и приедут в Пекин. Потому что, конечно, острота-то совсем разная, но один парад должен был продемонстрировать возросшую мощь и поднятие с колен, а второй парад должен показать действительное могущество, ну, по мнению его авторов. Поэтому тут очень сложно не оказаться под огнем критики в любом положении. Что не делай, и тут уже, собственно, выбор, который... На мой взгляд, стоило бы максимально деполитизировать. Но я не берусь давать советы.
А под огнем какой критики? Вот те, кто поедет в Китай, вы имеете в виду чью критику? Со стороны России? Вот под пресс чьей критики они попадают?
По крайней мере, если президент страны, которая настаивает на том, что страна нарушает правила, не приезжает на парад в Москву, но потом едет в Китай, то ей можно, этому лидеру этой страны тоже можно задать вопрос. Дружище, а что, Китай это такой образец демократии, что с тебе там все хорошо? Я не говорю, что я согласен с этим вопросом, но этот вопрос тоже можно задать. Угу. И это будет таким очередным фоновым сопровождением каких-то действий, которые будут происходить в ближайшие полгода. А кроме того, тут есть еще один момент, но это... такую чуть-чуть в сторону, чуть возвращаясь к тому, о чем говорил уважаемый Василий. Дело в том, что, как я знаю, в Китае ширится мнение, что реальное начало Второй мировой войны, оно не в 1939 году, а в момент нападения Японии на Китай. И что война мировая началась гораздо раньше. И что просто мы считаем ее от момента включения Германии, от момента включения европейских стран в полной мере. А что началось, оно на самом деле совершенно в другом месте. Да? И это вот будет отдельный очень серьезный момент. И если Китаю удастся настоять на этой точке зрения, то это получится совсем новым поворотом в политике.
Это очень интересно, то, что вы говорите. А что значит практическая реализация вот того, что им удастся настоять? Ну вот они могут включить это у себя в учебники в Китае, например, что вот война началась тогда-то. Или они будут требовать от всего мира, чтобы пересмотреть...
Вот мне кажется, второе.
Второе, да?
Нет расхождения в том, когда закончилась Вторая мировая война. Да. Она закончилась в момент подписания капитуляции Японии. Все, вот после этого пуски не то чтобы совсем стихли, но вопрос закрыт. А вот начало может быть оспорено. И это куда как более существенный момент, о котором пока, мне кажется, не очень много помнят.
Не очень помнят и не очень придавали до сих пор значения. Иржи, я недоуточнила у вас одну историю. На самом деле нужно ее уточнить. Я сейчас прочитаю то, что произошло вчера в Чехии. Могут начать процедуру в Чехии импичмента президента Милоша Земана. Соответствующая петиция была принята Сенатом страны. Сенат Чехии принял петицию за отставку Земана. 10 тысяч собранных подписей достаточно, чтобы начать процедуру импичмента. Это сообщил, кстати, российский блогер Рустем Агадамов, но он находится сейчас там, на территории Чехии. Итак, напоминает нам одно из изданий, что в марте в Чехии более 11 тысяч активистов передали в Сенат петицию с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Земана. Граждане, подписавшие петицию, обвиняют обвинили его в пророссийской внешней политике, предательстве интересов Родины и оскорблении достойного имени Чехии в мире. Но все это, опять же, в связи с пророссийской политикой. По словам автора петиции Михаила Майзнера, российская пропаганда подхватывает высказывания Милоша Земана, а это не соответствует Конституции, и угрожает безопасности страны. В конце марта президент Чехии заявил, что в обязательном порядке приедет в Москву для участия в торжествах. А позднее американский посол в Чехии Эндрю Шапиро в эфире одного из местных телеканалов подверг критике это решение. Пожалуйста, вот ваш комментарий, насколько серьезным может быть вот такое, ну, требование? Насколько реальными могут быть результаты его?
Знаете, чешское общество, конечно, то есть довольно большая часть чешского общества, конечно, недовольна, скажем так, высказыванием, поведением Милоша Земана. Да, я еще подчеркиваю, что у нас парламентская республика, а президент Земан, он является, ну, скажем так, представителем, да, но не руководителем государства. Например, когда была годовщина Бархатной революции 17 ноября прошлого года, был такой хэппенинг, скажем так, когда ему тысяча человек показала красную карточку, то есть ему показалось, что об нем думают. То есть в чешском обществе, конечно, есть большое недовольство, но я бы не сказал, что начало процесса импичмента чем-то закончится. Это уже, скажем так, вторая попытка. Тогда несколько лет назад попыталась и, скажем так, отстранить таким способом и предыдущего президента Вацлава Клауса. Ничем это не закончилось. Но надо понимать, что, конечно, слова Милоша Земана раздражают, вызывают недопонимание, потому что если один раз он говорит, что если много российского солдата вступит на восток Украины, надо на то вмешиваться, вмешаться в этот конфликт. Потом он говорит, что никакой агрессии со стороны НАТО нет. И через день, следующий день на саммите НАТО он говорит, да, мы видим гибридную агрессию России. Но это вызывает
только насмешки. Вы оговорились, никакой агрессии России нет, он говорит. Не да, НАТО, а Россия-то.
Ну, да, его слово странное, но он играет на публику. Он человек, как я уже говорил, он любит быть центром внимания, центром скандалов, и поэтому есть такие высказывания, а как я подчеркиваю, определенной части чешского общества, особенно которые все-таки ближе к этому духу политики, который проводил Вацлав Гавел, наш первый чешский президент, идеалы гуманизма и более идеалистическую политику, чем прагматическую. Им это не нравится, выступают против этого. И создаются такие петиции и мероприятия, которыми стараются отстранить от власти Милоша Земана.
Но вы не видите вот реальных оснований для того, чтобы все-таки вот забрать у него, подвергнуть его импичменту, забрать эту власть?
Я лично не сторонник Милоша Земана, скорее наоборот. Но я думаю, что вряд ли стоит в нынешнем, смотря на его высказывание, да, что проводит импичмент. Я думаю, что импичмент это более серьезное мероприятие, которое касается там воровства, убийства или на самом деле предательства Родины. То, что говорит Милош Земан, но у нас же все-таки демократия, пусть говорит, что он хочет, конечно, нас выставляет, увы, Чехию дураками, да, но это уже наша беда, потому что так его избрали жители Чехии.
Просто хотел бы добавить, что эпатаж и популизм чешского президента не сильно отличаются от эпатажа и популизма венгерского президента или греческого президента. Поэтому я имею в виду вот это пророссийской позиции, что не очень вписывается в общую европейскую политику сейчас.
Ирж, все-таки давайте мы завершим. Я никак не могу понять, на чем остановились с визитом в Москву чешский президент. Он может ли как-то повлиять еще раз снова измениться его решение? Вот что сейчас на эту минуту?
Нет, его позиция не изменится. Он прилетает 8 числа, 9 числа он будет принимать в торжественных мероприятиях участие, кроме парада. Во время парада он встретится со своим словацким коллегой, премьер-министром Робертом Фицо. 10 числа он примет участие опять в торжествах, которые будет принимать участие Ангела Меркель. А это все, это ничего не изменится, потому что это уже было очень странно, если как-то менял таким способом.
Да, ну я подумала, что, может быть, под влиянием всей этой истории с импичментом, может быть, как-то это на него
подействует. Вряд ли. Он, конечно, человек тщеславный, но я сомневаюсь, что он бы каким-то способом хотел себе показать, потому что это бы вызвало очень большое противостояние между ним и правительством. Он не способен на такое раздражение всей политической элиты, несмотря на его поведение.
А элита, правительство поддерживает это его решение приехать, ну вот в таком формате приехать, не на парад?
Да, ну я, как я уже сказала, да. Там было перед ним поставлено условие, да, визит в Москву, пожалуйста, но без парада, потому что мы не хотим, чтобы Чешскую республику представлял человек на параде, который будет стоять рядом с диктатором.
Да, это я поняла.
Северокорейского диктатора. Но это просто неприемлемо для Чехии, которая гордится своей защитой прав человека.
Ирша, это я поняла. Я не поняла другого. Что если, например, он говорит сегодня, вот он говорит, я не хочу ехать на парад. Вот это его, не на парад, вообще в Москву. Вот это решение его будет поддержано или оно будет подвергнуто резкой критике?
Это уже правительство в этом поддерживало, да, и критики в правительстве, которые поставили такие условия, они недовольны. Часть общества, конечно, недовольна, что он вообще появится в Москве.
Вот я и говорю. Если он берет и говорит, нет, я не буду появляться вообще в Москве, правительство как на это отреагирует?
Конечно, правительство будет тоже радо, я думаю.
А, все-таки радо. Вот это то, что я...
Да, потому что в правительство шли, насколько я знаю, большие обсуждения, вообще надо ли ехать в Москву. Но потом было такое компромиссное решение выработано. Да? Но все-таки президент чешский, он презирает своих оппонентов. Да? То есть он, ему не надо, чтобы им сделать как-то подарок тем, чтобы он вообще отказался от поездки в Москву. Такого не будет.
Понятно, понятно.
Я хочу добавить, да. Что американский посол будет на параде. То есть официальное американское лицо будет представлено. Это, конечно, не Обама, но совесть чиста. Я не знаю, может быть, вы знаете, посли европейских стран, они тоже будут на параде, вы не знаете?
Послы? Нет, не знаю. Я думаю, что скорее всего будут. Да. Почему нет? Если уж американский посол будет, если у них такой корпоратив, такая корпоративная солидарность, то почему же нет? Василий, тут очень интересное прозвучало от Глеба Черкасова сообщение, что китайцы могут вот не просто, ну вот не просто они считают, что дата войны некорректно обозначается началом войны в Европе, а нужно означать ее как начало войны между Китаем и Японией, а будут навязывать эту точку зрения миру, как и будут просить его или требовать, чтобы меняли свой взгляд на историю, что новая дата начала войны должна быть зафиксирована не только в китайских учебниках, а в учебниках всего мира.
Ну да, здесь проблема в том, что китайцы вообще не пользуются термином «Вторая мировая война». Вернее, они им пользуются, но не придают ему большого значения. Их официальный термин – это «война сопротивления японской агрессии», которая началась за 4 года до 1939 года, до вторжения гитлеровской армии в Польшу. Поэтому, естественно, китайцы хотели бы обозначить именно эти даты, чтобы и начало вот этой большой масштабной евразийской войны и особенно ее конец были связаны именно с Китаем. Но, пожалуй, их даже больше интересует окончание войны, потому что они хотят представить Китай как страну, которая поставила окончательную точку вот на всей этой бойне и, в общем-то, подвела черту под гигантской войной на всей территории Евразии, ну а и, в общем-то, может быть, даже и больше. Да, это там и Африка, и прочие там вещи. Вот. Поэтому, конечно, Китай попытается использовать 3 сентября для того, чтобы превратить себя, в общем-то, из какого-то несколько заштатного участника Второй мировой войны, каким он выглядел до последнего времени, в такую войну решающую, то есть в страну в значительной мере решившую судьбы этой войны. Вот посмотрим, удастся ли им это сделать.
Да. И тогда уже, Василий, прямо с вас и начнем обратный круг, потому что я всех хочу расспросить вашего мнения. Верите ли вы, что действительно вот в этой таблице BBC стоит «да», лидер КНДР приедет в Москву, но он же никуда раньше не ездил. Вот как вы расцениваете шансы наши увидеть его на параде в Москве?
50 на 50. Значит, что 50 за? Значит, как вы, наверное, знаете, идет бесспорная подготовка к визиту. Сейчас в Москву непрерывно приезжают северокорейские товарищи. Вот только сейчас там у вас находится рядом с вами где-то министр обороны Северной Кореи, вице-заместитель председателя кабинета министров. Подписываются договоры российско-северокорейские. То есть идет накат. В конце апреля произойдет в Пхеньяне заседание межправительственной экономической комиссии. То есть идет явно такая вот череда мероприятий, которые явно предшествуют большому государственному визиту. Но проблема только в том, когда он состоится. Будет ли этот визит на 9 мая или в другие числа. Вот на это дело ответа нет. Москва говорит, что Ким Чен Ир, да, железно приедет на 9 мая. Китайцы, которым очень не нравится вся эта ситуация, всеми силами говорят, ну, мы еще не знаем, у нас есть разная информация, вообще, может быть, и не поедет. Южные корейцы тоже говорят, что не исключено, что он не поедет, поскольку президентша Южной Кореи мадам Пак тоже в Москву не едет из американской солидарности. То есть ситуация сложная. Думаю, что ему поехать будет непросто в Москву, хотя и хочется. В первую очередь из-за фактора Китая. Потому что в Москве главным, как вы уже, наверное, поняли, главным действующим лицом, помимо президента России, будет председатель КНР Си Цзиньпинь.
Да, это уже будет самая весомая фигура, конечно, на фоне отсутствия всех остальных, тем более.
Лидер Северной Кореи, молодой Ким Чен Ын, вопреки всем традициям и прецедентом, вопреки урокам своего отца и деда, в Пекин еще ни раз не ездил. Потому что он не любит китайский диктат, ему не нравится, что они пытаются им командовать, и он хочет показать, что на Китае, как говорится, свет клином не сошелся, есть еще и Москва. Но если, допустим, он приедет в Москву, и там, естественно, будет лидер Китая, и встреча между ними не состоится, или состоится как-то не так, то это может иметь достаточно тяжелые последствия для Северной Кореи. Поэтому вот как они разрешат вот этот вот конфликт, тем более он уже приглашен на празднование в Пекине, вот весь этот вот клубок, как они его развяжут, это надо еще поглядеть. Все не так-то просто. При всех его кренделях Китай был, есть и остается главным и основным экономическим партнером Северной Кореи. Ее главным донором, предоставляющим основной массив экономической помощи и всего-всего-всего на свете. Сейчас, конечно, с Россией раскручиваются отношения, но Россия просто не сможет заменить Китай в качестве главного такого покровителя Северной Кореи. Я думаю, что в Пхеньяне там народ, несмотря на всю свою эксцентрику, достаточно холоднокровный, они это понимают. Поэтому идти на конфликт с Китаем, такой вот личностный какой-то, вот такое открытое столкновение, они, конечно, не захотят. И, естественно, я думаю, что поездки Ким Чен Ына в Москву, если она, конечно, состоится, вот, должны предшествовать какие-то тайные договоренности с Китаем, что там ничего плохого, вот такого вот ничего конфликтного между ними не произойдет. Я думаю, что китайцы в этом тоже, в принципе, заинтересованы, потому что им нужна Северная Корея как часть своей сферы влияния. Ну, в общем, все это интересно.
Майкл, и ваш прогноз, приедет северокорейский лидер в Москву, не приедет?
Скорее всего, приедет, потому что это политика и вашим, и нашим, и они очень хорошо играют в эту игру. Поэтому последствия со стороны США, это они не будут тяжелыми, поэтому я думаю, что, скорее всего, приедет.
Ну, посмотрим, это будет любопытно. Mm-hmm. Посмотреть на него, как это выглядит. Да. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Спасибо, дорогие гости.
В программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонил. Она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов. что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».